25. Однажды я спросил у очередного охотника, которого сопровождал в походе по болотам. Это был пилот дирижабля, летавшего раз в неделю с Эквы на Аквилу через 9 хвостов. Что собой представляет его работа?
«Хочешь знать, как пилотировать дирижабль?» — усмехнулся он. «Помнишь старую поговорку? Долгие часы скуки заканчиваются минутами паники. Это про нас».
Путешествие в космосе во многом соответствовало старой поговорке. Не то чтобы мне было скучно. Сам корабль с его библиотекой, древней проекционной нишей и замечательным роялем вызывал у меня живейшее любопытство, не говоря уж про моих спутников. Однако периоды приятного ничего не делания перемежались интерлюдиями, во время которых в кровь выбрасывалось изрядное количество адреналина. Сидеть так, чтобы тебя не было видно на экране, и слушать, как девочка обещает покончить с собой и с нами, если нас не оставят в покое, было жутковато. За те 10 месяцев, в течение которых подвязался в качестве крупье на 9 хвостах в Феликсе, я повидал множество игроков, а потому глаз у меня наметанный. Так вот, этой девице только в покер играть. Когда все кончилось, я поинтересовался, выполнила бы она свою угрозу. Энея гнусненько усмехнулась и неопределенно повела рукой, словно отгоняя мой вопрос. За последующие месяцы и годы я привык к этому жесту.
«А откуда ты узнала, как зовут капитана?»
Я ожидал услышать что-нибудь насчет откровения, доступного лишь тем, кому суждено стать мессиями. Однако Энея не оправдала моих ожиданий.
«Неделю назад он встречал меня у сфинкса. Кто-то окликнул его тогда по имени».
«Что-то не верится. Если капитан действительно встречал Энею у сфинкса, он наверняка был в боевом скафандре, то бишь окликать его могли только по рации. Но зачем девочке обманывать меня? И вообще, с какой стати я стал искать логику и здравый смысл? Ведь за то время, что мы знакомы с Энеей, мне уже доводилось убеждаться. Во всем, что с ней связано, нет ни того, ни другого». Девочка отправилась вниз принять душ, а корабль попытался успокоить нас с обетчиком.
«Не волнуйтесь, господа, я все равно не позволил бы вам погибнуть».
Мы с андроидом переглянулись, нам обоим пришла одна и та же мысль. Действует ли компьютер самостоятельно, или Энея вертит им как хочет? День за днем я размышлял о сложившихся обстоятельствах и о том, как я к ним приспосабливаюсь. Я осознал, что труднее всего мне свыкнуться с моей пассивностью и даже безразличием. 27-летний мужчина, бывший солдат, успевший повидать мир, хотя бы отсталый Гиперион, допустил, чтобы его шкуру спасала маленькая девочка. С обетчиком все понятно. Андроид, в конце концов, запрограммирован подчиняться людям и не предпринимать каких-либо действий по собственной воле. Но вот со мной... Мартин Силен просил меня защищать девочку, сопровождать ее повсюду и беречь от всевозможных неприятностей. До сих пор я только полетал на ковре-самолете да спрятался за роялем, предоставив Энея разбираться с капитаном боевого звездолета. Этот корабль, кстати сказать, весьма заинтересовал всех нас, включая и компьютер. Если Энея не ошиблась, если капитан Де Сойе и впрямь присутствовал при открытии сфинкса, значит, Орден нашел короткую дорожку сквозь пространство Хоукинга. Признаться, я не просто забеспокоился, а перепугался до полусмерти. Однако Энея, похоже, не слишком тревожилась. Время шло, мы вернулись к привычному, хоть и вызывавшему иногда легкие приступы клаустрофобии, распорядку дня. После еды Энея играла на рояле, потом мы собирались в библиотеке, просматривали голофильмы и бортовые журналы, пытаясь понять, куда же летал консул. Догадок было великое множество, но ни одна не подтверждалась фактами. Или играли в карты. Девочка оказалась на деле весьма достойной соперницей. А порой занимались физическими упражнениями. По моей просьбе компьютер устанавливал в колодце с трапом силу тяжести в 1,3 G, и мы минут 45 бегали вверх-вниз.
Не знаю, как повлияли эти упражнения на мой организм в целом, но ноги у меня стали вскоре как у какого-нибудь слонопотама с планеты наподобие Юпитера. Сообразив, что может по желанию менять гравитацию в отдельно взятом отсеке, Энея разошлась. Спала она в невесомости, а столик в библиотеке дважды в день превращали в бильярдный, причем сила тяжести каждый раз менялась. Как-то ночью я услышал странные звуки. Отложил книгу, спустился в кают-компанию и обнаружил, что переборки сделались прозрачными, рояль стоит на выдвинутом балконе, а между балконом и внешним силовым экраном плавает водяная сфера 8, а то и 10 метров в диаметре.
«Что за черт?» — воскликнул я.
«Здорово, правда?»
Над поверхностью воды показалась голова Энеи. Девочка висела в воздухе метрах в 2 над балконом.
«Идите сюда, вода теплая».
Я попятился, словно увидел привидение. Схватился за поручень и попытался представить, что будет, если силовое поле исчезнет хотя бы на секунду.
«А Беттик знает?»
Девочка пожала плечами. За прозрачными переборками беспрерывно меняли очертания пульсировавшие, отражавшиеся в воде геометрические фигуры самой причудливой расцветки. На поверхности голубой сферы, которая напомнила мне голографические изображения старой Земли, лопались пузырьки воздуха. Энея нырнула. Я различил сквозь рябь очертания стройной фигурки и вынырнула метрах в 5 от того места, где скрылась под водой. Взметнулись и опали брызги, сказалось, должно быть разность полей, и по поверхности сферы побежали концентрические окружности.
«Идите сюда», — повторила девочка. «Не пожалеете».
«У меня нет плавок».
Энея перевернулась на живот и вновь нырнула, потом высунула голову из воды. На мой взгляд, девочка висела вверх тормашками и заявила.
«Кому нужны какие-то плавки?»
Что ж, она плавала голышом. Когда девочка ныряла, я успел это заметить. Гладкая спинка, совсем еще детские ягодицы, от которых, словно от белых грибов, торчащих из воды, отражался пульсирующий свет. В общем и целом, 12-летняя Энея, наш грядущий мессия, возбуждала приблизительно так же, как голос Лайт с плещущимися в ванне внучатами тетушки Мерт.
«Идите сюда, Рауль!»
Энея в очередной раз скрылась под водой. Помедлив, я скинул верхнюю одежду и остался в белье, в котором обычно спал. На мгновение замер, пытаясь сообразить, как добраться до сферы, что плавала в нескольких метрах у меня над головой. Потом услышал откуда-то сверху.
«Прыгай, глупенький!»
И прыгнул. Подскочив метра на 1,5, я очутился в невесомости, а вода оказалась чертовски холодной. Я даже вскрикнул, чувствуя, как у меня сжимается все, что способно сжиматься, и задрыгал ногами, стараясь не уйти под воду с головой, что было не так-то просто, ведь самодельный бассейн по форме представлял собой сферу. Шум стоял такой, что вскоре в кают-компании появился Абеттик. Сложив на груди руки, андроид уселся на поручень.
«Вода теплая!» — выговорил я, весь дрожа от холода. «Иди сюда!»
Андроид улыбнулся, как отец, снисходительно наблюдающий за проказами детей, и покачал головой. Я пожал плечами и нырнул. Понадобилось всего пара секунд, чтобы вспомнить, что плавание похоже на передвижение в невесомости и что передвижение в невесомости сильно смахивает на плавание. Сопротивление воды напоминало о том, что я все-таки плаваю, зато невесомость добавляла остроты ощущений. Плывешь под водой и вдруг натыкаешься на пузырек воздуха. Вдохнул, не выныривая, и поплыл дальше. На какой-то миг я потерял ориентацию, потом врезался в пузырь диаметром около метра, с трудом удержался в пределах сферы и увидел прямо над собой голову и плечи Энеи. Девочка помахала мне рукой, кожа у нее была синяя от холода.
«Здорово, правда?» —
проговорила Энея, просунув голову в пузырь, и обеими руками откинула со лба мокрые волосы, которые сейчас выглядели почти черными. Глядя на девочку, я попытался представить себе ее мать, темноволосую лузианку. Но не сумел, что было вполне естественно. Мне ведь не доводилось видеть Ламию Брон воочию. Я только помнил, как о ней говорилось в песнях.
«Труднее всего не выскочить наружу. Давай, кто быстрее доплывет до края. Спорим, я первая.